Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ростовской области идет расследование причин межнациональных столкновений в селе Ремонтное. Гражданские активисты подводят итоги субботнего марша миллионов. Завершилось выдвижение кандидатур в Координационный совет оппозиции. Эксперты и международные наблюдатели критикуют власти Грузии за нарушение демократических норм в ходе предвыборной кампании. Таковы главные темы дня понедельника, 17 сентября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Ростовской области возбуждено 13 уголовных дел в результате противостояния между местными жителями и выходцами из Дагестана. Разрастание конфликта в селе Ремонтное, возникшее по официальной версии за пастбищ для скота, полиции удалось предотвратить. Сегодня же стало известно, что в Кремле активизируют работу в сфере национальной политики. Этим вопросом в администрации президента будет заниматься теперь бывший генерал ФСБ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По официальным данным, около 50 человек собрались на рыночной площади, протестуя против действий проживающих в селе мигрантов Северного Кавказа. Причиной исхода стала ссора между двумя жителями в одном из местных кафе. Сотрудники Министерства внутренних дел сообщили, что массовую драку удалось предотвратить. В село были направлены сотрудники ОМОНа. В результате стычки, по данным правоохранительных органов, несколько человек обратились в больницы. Заявление в полицию подали 11 жителей села Ремонтное. Вот что рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Сергей Слепцов.
Этот поселок находится в 300 с лишним километрах от областного центра, граничит с республикой Калмыкия и переходящая в полупустыню, основной вид хозяйственной деятельности здесь – животноводство. Еще в 60-х годах прошлого столетия сюда охотно переселялись даргинцы из Дагестана и чеченцы. До недавнего времени межнациональные конфликты, если и случались, то носили единичный и исключительно бытовой характер. Однако несколько последних лет отмечены напряжением. В селе Ремонтном вспыхнул конфликт в разгар районной ярмарки. Всего в событиях принимали участие около 200 местных жителей и до 150 даргинцев. Помощник главы администрации района по национальным вопросам Гичи Магомедов так прокомментировал эти события. «Здесь мы живем долго и мирно, нас никто не ущемляет. В этих событиях виноваты дагестанские дебоширы-приезжие. Возбуждено 8 уголовных дел по фактам причинения телесных повреждений. 5 уголовных дел по повреждениям автомашин. Как заверяют в УВД по Ростовской области, сейчас ситуация под контролем».
Региональные власти не исключают, что конфликт мог произойти из-за использования пастбищ для скотоводства. По мнению председателя законодательного собрания Ростовской области Виктора Дерябкина, местные жители могли быть недовольны тем, что дагестанцы не хотят платить налоги с голов крупного скота и пускают животных на чужие земли. В средствах массовой информации стали появляться и другие версии. Сообщается, что на местном рынке жители села Ремонтное устроили погром, потребовали выселить дагестанцев и жестоко избивали выходцев с Кавказа. Кавказцы же уверены, что полиция не только не предотвратила конфликт, но и способствовала его обострению. По одной из неофициальных версий, жители Ремонтного возмущены поведением дагестанцев, которые периодически приезжают в село и ведут себя слишком громко. Сообщается также, что конфликт возник не в первый раз. Событиям 13 сентября предшествовали несколько локальных стычек между русскими и дагестанцами. Руководитель Донского землячества народов Дагестана Сайдулла Магомедов считает, что нападение якобы готовилось заранее. В Кремле же активизируют работу в сфере национальной политики. Сегодня стало известно, что этот вопрос получит статус одного из приоритетных в Управлении внутренней политики президента, для чего будет произведена перегруппировка подразделений. Возглавит новый блок, посвященный национальной политике, бывший сотрудник ФСБ генерал Михаил Белоусов. О том, насколько эффективна может быть работа нового подразделения, рассуждает председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Каким образом урегулируют конфликты КГБ, ФСБ. Их методы хорошо известны. Это как раз может вызвать еще большее обострение. Абсолютно никто не обращает внимания на то, какие националистические лозунги произносятся лидерами субъектов федерации и лидерами-руководителями. И поддерживаются именно те, кто произносит националистические лозунги. Ну и что, сейчас что-то изменится от того, что придет представитель ФСБ и попробует их известными методами искать виноватых. А источник источник очень простой. Они сами вызывают вот эти все страсти наружу. Тем, что в Дагестане убивают на улице милиционеров, тем, что не хотят поддержать теперь уже инициативу руководства Дагестана о создании комиссии адаптации.
Правозащитник Лидия Графова уверена, для того, чтобы решить проблему межнациональных отношений, их надо рассматривать комплексно.
Национальная политика – это трагедия России. Она отсутствует как таковая. Разумеется, очень нужно министерство. Другое дело, как оно будет работать, если это будет очередная надзирательная инстанция. Сам факт, что новый руководитель ФСБ назначает сюда, это уже говорит о том, что это не будет попытка решать очень сложные, тонкие вопросы национально. Это будет, опять же, следить и закручивать гайки. Эксперты российские давно выступают за то, чтобы миграционные и национальные вопросы были как-то связаны, потому что это зависящие друг от друга проблемы. Нужно ведомство авторитетное, безусловно, построенное на научных принципах, которое бы могло связываться с массой других ведомств.
Летом этого года по инициативе Владимира Путина уже был создан президентский совет по межнациональным отношениям. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что нового стало известно за 13 лет, прошедших после трагической осени 99-го? Об этом говорим с правозащитником Михаилом Кригером и политологом Андреем Пианковским.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Теперь российская общественно-политическая хроника. Еще несколько общественных деятелей зарегистрированы кандидатами на избрание в Координационный совет российской оппозиции. Среди них писатель Дмитрий Быков, телеведущая Ксения Собчак, журналист Филипп Дзетко, экономист Ирина Ясина, режиссер Владимир Мирзоев. В оппозиционных кругах и в социальных сетях активно подводят итоги прошедшего 15 сентября в Москве и других городах марша миллионов, определяют новые пути движения политической активности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Шествия и митинги 15 сентября прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Нижнем Новгороде, Кемерове, Калининграде и в десятках других городов. Наиболее многочисленным так называемый «марш миллионов» получился в российской столице. Автор компьютерной программы подсчета участников митинга Анатолий Кац сообщил журналистам, что на шествие пришло не более 14 тысяч человек. Газета «Известия» и ряд других СМИ пишут о 20-30 тысячах участников. Митинг собрал меньше народа, чем раньше. Несмотря на суровые приговоры Пусси Райт и Таисии Осиповой, аресты по так называемому «болотному делу», изгнание из Думы депутата Геннадия Гудкова, критики «марша миллионов» сетуют на то, что у оппозиции нет единой политической стратегии. Людям не нравятся лозунги и лидеры российского протестного движения. Писатель Дмитрий Быков считает это естественным развитием событий и предлагает недовольным действиями оппозиции выдвигать новые оригинальные идеи и лозунги.
Реплики, они чрезвычайно предсказуемы. Я много раз говорил, что российская история – это такой театр. В этом театре у всех, включая публику, есть свои роли. Вот есть роль людей, сидящих в ложе и в партере, и они всегда говорят в первом акте «Браво», а во втором «Бугага». Тут остается только претензия к ним. Если вам не нравятся эти лидеры, этот протест, эти цели, ну, пожалуйста, выходите сами. Просто стоит этому человеку из ложи, где всегда темно, выйти на сцену, где всегда светло, мы увидим, что его претензии к лидерам оппозиции, мягко говоря, не оплачены его личным опытом. Он говорит, что лидеры оппозиции плохо говорят, а сам умеет говорить только буэ и бугага. Он говорит, что лидеры оппозиции толстые, а у самого живот отвисает до пола. Он говорил, что лидеры оппозиции некрасивые, а у самого рожа просит кирпича. То есть очень трудно же находиться на сцене. Просто в ложе очень комфортно. Вот, пожалуйста, я и призываю этих людей покинуть уютный полумрак ложи и показать нам всем, как надо делать настоящий протест. Уверен, у них это получится. Митинговое движение – это не единственный вариант развития событий. На власть надо воздействовать разными способами. Нужно выходить на митинги, нужно писать альтернативные программы, нужно заниматься благотворительностью, лучше бы анонимной, волонтерством, лучше бы бескорыстным, ну и так далее. То есть очень много возможностей строительства альтернативной политики.
Говорил писатель Дмитрий Быков. В 20-х числах октября он, наряду с другими лидерами российского протестного движения Ксенией Собчак, Людмилой Улицкой, Рустемом Агадамовым, Владимиром Мирзоевым, Ириной Ясиной и другими, примет участие в выборах в Координационный совет российской оппозиции. Этот совет должен стать представительным органом той части общества, которая добивается перемен и обновления в политической жизни России. Подробнее о предстоящих в октябре выборах рассказал один из кандидатов в Координационный совет, член политсовета движения «Солидарность» Андрей Пиантковский.
Ну, в общем, будут выбраны более-менее известные люди, те же, которые руководят протестным движением. Ну, заодно, как бы, будет некий рейтинг их популярности. А вот успех всего этого проекта зависит от того, сколько будет избирателей. Я скажу вам честно, если будет меньше, чем 100 тысяч, это провал. Все участники, зарегистрированные как избиратели, они становятся автоматически членами некого форума «Свободная Россия». Все принципиальные решения протестного движения будут определяться их голосованием, а комитет будет, ну, как бы таким рабочим организационным штабом.
О том, почему российские уличные акции протеста становятся все малочисленнее и что нужно делать, чтобы изменить нынешнюю российскую политическую систему, рассуждает политолог Марк Урнов.
Интенсивность протестной активности, конечно, меньше, чем была. Никаких четких таких программных лозунгов не выставлено. Лидеры оппозиционные, но они как были не очень популярны, так и остались такими. Люди, приходящие на протестные митинги, они, в общем, очень разнородны политически. Абсолютно необходимо, чтобы поддерживалась вот такая вот гражданская активность для того, чтобы высказывались предложения, которые смогли бы захватить значительную часть населения, и для того, чтобы власть обращала на это внимание, чтобы, в общем, оппозиция перестала быть просто таким вот регулярно собирающейся группой, а стала оформляться, кристаллизовываться. И для этого действительно нужна очень серьезная работа по выработке конструктивной критики нынешней политики, программные. Нужны документы, которые бы говорили, как надо делать, что надо делать, потому что на самом деле Россия находится в очень глубоком кризисе, и связанном отнюдь не только с тем, что было жульничество на выборах, а просто нынешняя политика не отвечает на целый ряд фундаментальных вопросов. Оппозиция должна брать на себя роль вот такого вот стратегического центра планирования, разработки предложений. Это нужно устраивать такое общероссийское обсуждение, нужно в регионы идти. Это очень долгая, интенсивная работа, требующая на самом деле профессионализма высокого, хороших экспертов, хороших не пропагандистов, а по крайней мере людей, которые могли бы это все озвучивать и разговаривать с населением.
Наблюдатель обращает внимание, что на марше миллионов 15 сентября присутствовало много представителей левых сил и звучало все больше социальных лозунгов. Эксперты подчеркивают, что подобная риторика усиливается во время серьезных экономических кризисов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Обсуждение итогов марша миллионов в социальных сетях показывает, что многие гражданские активисты разочарованы. Некоторые считают, митинги и шествия утрачивают креативную энергию, перестают быть гражданским праздником, выступления ораторов со сцены малосодержательны, их лозунги не способны увлечь большие социальные группы. Откуда такие ощущения? Я беседую с администратором группы «Мы были на Болотной» в социальных сетях Ильей Файбисовичем.
Потому что пришли как на работу, как сказал Алексей Навальный, на митинги. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой плохо. У меня было ощущение, что это какая-то глубоко необязательная акция. Когда мы выходили в декабре и даже в феврале, и даже в марте, кажется, было ощущение, что это такая вещь, на которую нельзя не пойти. А сейчас было ощущение, что можно не пойти. Мне кажется, что взбодрил людей депутат Гудков и его исключение. Но, в общем, все равно можно было не идти. Мы шли от Пушкинской площади до Академика Сахарова как-то целеустремленно, быстро, не празднично и не торжественно, как в прошлые разы. Можно было пойти слева с коммунистами, а можно было справа с националистами. Был такой богатый выбор. Мы все-таки решили пойти слева из соображений безопасности, но там было очень уныло. В смысле лозунгов и содержательности всего происходящего. И очень уныло было на сцене, если честно. Я понимаю, что Борис Немцов и Сергей Удальцов радуются, что они вместе подписали какие-то социоэкономические требования, как сказал Борис Немцов. Но там был какой-то такой очень простой, неинтересный популизм, который, конечно, легко транслировать и, наверное, говорящему кажется, что он привлекает таким образом широкие массы, но мне кажется, что это тупиковый путь. Мы здесь 8 месяцев спустя, ничего содержательного со сцены не слышно. Я все равно буду продолжать продолжать ходить, но мне грустно.
Это проблема лидеров или качество лидеров, или проблема лозунгов и отсутствия повестки дня?
Ну, мне кажется, что мы тут должны перейти к следующему пункту, а именно к готовящимся выборам в Координационный совет. Возможно, вот эта акция как раз показала необходимость этих самых выборов в том или ином формате, в том или ином качестве. Наверное, сейчас они пройдут не идеально. Наверное, потом они будут становиться лучше. Наверное, как и во всех сферах жизни, конкуренция родит как-то большее качество. С другой стороны, наоборот, эти самые выборы в Координационный совет, они рождают замкнутость на себя какому-нибудь большому или маленькому политическому активисту. Сейчас интересно избраться в этот самый Координационный совет и подогнать туда свою группу поддержки, а не выдвигать содержательные аргументы для людей, которые находятся вне политической тусовки. Мне, как немножко наблюдателю, было бы приятнее, если бы люди, которые находятся на сцене, в большей степени обращались содержательно к людям, которые почему-то еще не хотят приходить, не хотят сочувствовать, не хотят участвовать, не знаю, каким-нибудь людям, которые просто сидят в офисе и работают в каких-нибудь хороших компаниях.
Ключевое слово в ваших словах – это слово «содержательность». Откуда взять эту содержательность, как вы думаете?
Мы находимся в странной ситуации, когда невозможно на трибуне митинга обсуждать серьезную повестку дня. Невозможно с трибуны митинга описывать очертания будущей реформы образования, здравоохранения и армии. Это все-таки немножко не то место. Нету пока публичной конкурентной политики, нету открытых выборов не против соседнего политического активиста, а против Путина или кого бы то ни было еще, где такие дебаты действительно были бы интересны. Действительно глупо выходить с содержательными, а это, мне кажется, содержательными речами на таком митинге, но не выходить с ними тоже получается как-то тускло. Возможно, это не проблема лидеров оппозиции, а проблема ситуации, в которой мы находимся. Может быть, если бы туда вышел человек и сказал, что у нас есть еще вот такие претензии, а не просто заморозить ЖКХ и всем дать денег, да, как примерно говорил Борис Немцов, к сожалению, то, может быть, это некоторое произвело бы впечатление не только на тех, кто там был, и на тех, кто там не был.
Всплеск протестного движения, минувшей зимой и весной, был вызван вопиющей несправедливостью выборов. Как мне кажется, российское общество, оно готово терпеть какой-то определенный уровень несправедливости. Минувшая зима и весна показали, что этот уровень был превышен. Вышли на площадь десятки тысяч людей. Сейчас все вернулось на круги своя. И именно поэтому нет ни огонька, ни креативных идей новых, и нет того самого содержания, о котором вы говорите.
Не кажется мне так. Потому что был процесс «Пусть орает», помимо всех прочих процессов, который, несомненно, опять превысил этот порог у значительной части населения. Может быть, не более значительной качественно, чем количественно, но тем не менее. Нельзя сказать, что все вернулось на круги своя, потому что сейчас на митинг выходит не Эдуард Лимонов и 100 отмороженных его активистов. Да? Сейчас все равно, сейчас на митинг вышло нечто соразмерное тому, что выходило зимой. Мне кажется, что речь сейчас об организации этих людей, о том, чтобы зафиксировать тот факт, что эти люди опять пришли, а, возможно, какие-то немножко другие люди, предлагать им какую-то форму объединения, какую-то форму действия. Вот мне кажется, что вот это важно.
О протестном движении говорил гражданский активист, администратор группы «Мы были на Болотной» Илья Файбисович. Еще одна тема, связанная с деятельностью российской оппозиции. Три депутата Государственной Думы о «Справедливой России» отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд о правомочности лишения мандата Геннадия Гудкова. Гудкова уже предложил новую должность. Его сын, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, возможно, Геннадий Гудков станет его помощником. Кто займет место Гудкова в Государственной Думе, пока неизвестно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал Центральную избирательную комиссию не спешить с передачей мандата, который стал вакантным после лишения депутатских полномочий Геннадия Гудкова другому кандидату, а дождаться решения Конституционного суда. Ранее 116 парламентариев, представляющих фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие основному закону страны решение Госдумы о лишении Геннадия Гудкова депутатских полномочий. Появилась информация о том, что депутаты Сергей Петров, Олег Михеев и Алексей Чепа обратились в Конституционный суд с просьбой отозвать свои подписи под этим запросом. Петров, Чепа и Михеев на телефонные звонки сегодня не отвечали. Геннадий Гудков в курсе происходящего, но своих коллег по партии не осуждает.
Это три депутата, которые действительно владеют крупными бизнес-активами. И эти три депутата в последнее время подвергаются достаточно такому кулуарному жесткому давлению, проверкам различным, многочисленным, бесчисленным. У нас на самом деле никакого инвестиционного климата в стране нет. Еще, может быть, крупные западные компании как-то за счет мощи своего государства защищены. А что касается всех остальных, просто легкая добыча. Чиновников, которые выполняют команды соответствующие, в их компаниях работают многие тысячи человек, это серьезный бизнес. Конечно, на них вот это давление, видимо, оно привело к каким-то таким вынужденным компромиссам. Я их не осуждаю. В России трудно осуждать людей, оказавшихся под огнем вот этих вот разбойничьих кланов.
О том, почему именно Сергей Петров, Алексей Чепа и Олег Михеев оказались слабыми звеньями справедливой России, рассуждает президент исследовательского центра политической аналитики Михаил Тульский.
Все трое являются довольно серьезными бизнесменами. Михеев прямо или путем перекрестного владения, с помощью родственников, владеет более 100 различными юридическими лицами. Петров считается долларовым миллиардером. Чепа бизнесмен скорее средней руки, но тоже в разные годы входил в орган управления многих предприятий. Был в свое время правой рукой такого миллиардера Аркадия Гайдамака. Сейчас у Чепа другие бизнес-партнеры, в основном из бывших сотрудников главного разведного управления Минобороны. Таковыми называют самого Чепа. Вполне понятно, им просто пригрозили из Кремля тоже сначала лишить их бизнеса, а потом еще и обвинить в занятии этим бизнесом, которого их лишили, как это произошло с Гудковым. Закон не запрещает депутатам владеть бизнесом. Закон, особенно в том виде, в каком это разъяснил Конституционный суд, запрещает только занимать штатные должности в бизнес-структурах. Но Гудков штатных должностей уже давно не занимал. Поэтому, конечно же, лишение мандата Гудкова – это грубое попрание всех российских законов. И вот эти депутаты-бизнесмены увидели, что раз такое грубое попрание произошло с таким известным человеком, как Гудков, то оно может, конечно, произойти и с менее известными людьми. А у перечисленных трех бизнесменов нет никакого административного ресурса, который мог бы им помочь.
Некоторые аналитики высказывали предположение, что Кремлем был избран по отношению к Геннадию Гудкову максимально жесткий сценарий именно из-за его прошлого. Он служил в контрразведке, то есть был одним из своих, а затем, примкнув к радикальной оппозиции, перешел на другую сторону. Демарш трех членов фракции «Справедливая Россия» не повлияет на судьбу запроса в Конституционный суд. Для того, чтобы он был рассмотрен, требуется 90 подписи парламентариев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 17 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Эксперты критикуют власти Грузии за нарушение демократических норм в ходе предвыборной кампании. Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги приезжают в Европу из-за локаута. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш миллионов. Наполовину успех или наполовину неудача?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Возможно, Китай и Япония не поделили нефть.
В блогах «Свободы».
Вероника Баде написала социологические заметки с малой родины.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В азербайджанском городе Сумгаит при взрыве и пожаре на заводе по производству стирального порошка погибли 5 человек, еще несколько ранены. Об этом сообщает с места событий корреспондент Интерфакса. Прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин погиб в автокатастрофе. Пострадала ехавшая с ним в машине женщина. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете России, по предварительным данным, в Крымском районе в машину прокурора врезался автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги. Во Владивостоке ремонт на автотрассе, построенной к саммиту АТС, может занять от 5 дней до недели, сообщает руководство компании-подрядчика. В воскресенье вечером на трассу поселок Новый, Дефрис, Седанка, Бухта, Патрокол сошел уползень. Прошло смещение скальных пород, что вызвало обрушение подпорной стенки газопровода. В агентстве ИТАРТА сменилось руководство. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности Виталия Игнатенко, возглавлявшего ИТАРТАС с 1991 года, и назначил генеральным директором агентства Сергея Михайлова. В Москве военный суд вынес приговор бывшим офицерам Министерства обороны России по делу о крупном мошенничестве. Бывшие должностные лица главного квартирно-эксплуатационного управления признаны виновными в махинациях с углем для отопления воинских частей и хищении 68 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра специального назначения МВД России генерал-майора Александра Иванина. По данным следствия, Иванин, будучи нетрезв, избил двух своих подчиненных. Дело расследуется по статье о причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений. Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 17 сентября. Министры иностранных дел сразу пяти стран Европейского Союза, Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии и Чехии провели совместный визит в Грузию незадолго до назначенных на 1 октября парламентских выборов. Главным конкурентом правящей партии «Единое национальное движение» считается оппозиционная шестипартийная коалиция «Грузинская мечта» во главе с предпринимателем Бидзина Иванишвили. Иностранные дипломаты призывают власти Грузии к обеспечению равных условий для всех партий в предвыборный период, и по тем акцентам, которые расставляют в своих заявлениях министры, понятно, что ситуация в Тбилиси вызывает в Европе определенное беспокойство. Вот для примера цитата из заявления министра иностранных дел Чехии Карла Шварценберга. «Мы будем непредвзятыми наблюдателями, мы будем фиксировать факты, лучшим другом является тот, кто видит ошибки и говорит о них». Оппозиционные грузинские политики, гражданские активисты говорят о давлении со стороны властей, применении административного ресурса и возможности фальсификации итогов голосования. Представители правящей партии в ответ обвиняют оппонентов в попытке дискредитировать проведения выборов. В Грузии в эти дни работают иностранные эксперты, многие из них критически оценивают ход избирательной кампании и деятельность властей. Мой собеседник в Тбилиси, эксперт международной неправительственной организации, политический аналитик Николай Мейнерт.
Здесь очень заметно напряжение, которое явно в обществе зреет. Если, может быть, оно не бросается в глаза для туриста, который приехал в страну и видит, в общем-то, ее в достаточно нормальном, я бы сказал, виде, то при малейшем попытке погрузиться в внутрь ситуации, при разговорах с людьми, чувствуется очень острое напряжение и противостояние в обществе, это несомненно.
Одной из проблем молодой грузинской демократии противники президента Михаила Саакашвили считают ограничение деятельности оппозиции, порой сравнивают его методы с методами Владимира Путина. Насколько это корректно, на ваш взгляд?
Вы знаете, я думаю, что для таких высказываний есть основа. Ну, например, даже такая вещь, как агитация на улицах. Правящая партия, она идет под номером 5 в избирательном списке. Я буду очень удивлен, если кто-то мне сейчас может назвать хотя бы одно место в городе, может быть, за исключением штаб-квартиры только партии «Грузинская мечта», где публично имеется агитация в пользу какого-либо другого номера, кроме пятого. Есть еще партия под номером 10, но это нынешняя входящая в состав парламента коалиционная партия, которая изредка появляется в этой самой публичной агитации, но она входит в русло традиционной проправительственной политики. Это только одна из иллюстраций, но это касается и многого чего другого. Это и дискуссии в СМИ, которые разворачиваются, это и давление, которое оказывается на представителей оппозиционных группировок. И, в общем, я бы не назвал бы сейчас ситуацию здесь корректной с точки зрения тех предупреждений, норм, к которым я привык, например, в Финляндии.
Что касается доступа оппозиционных политиков к средствам массовой информации, равенство соблюдается?
На проправительственные каналы оппозиция практически не допускается. Если допускается, то в соответствующей подаче, то есть обязательно укладывается в негативный контекст. Оппозиция пытается использовать свои собственные каналы, которые она открывает в последнее время, и они действуют. Но сфера их деятельности ограничена. Тут сюда же входит та же самая известная история с попыткой не допустить распространения, например, приемников для того, чтобы можно было вещать через спутниковое телевидение. Проводятся соответствующие законы, которые подобные операции превращают тут же в нелегитимные, и под этим предлогом ограничиваются любые возможности оппозиции расширить сферу, даже свое влияние, своего вещания.
Как международные наблюдатели и контролеры чувствуют себя в Грузии?
Ну вот тут одна из тем, собственно говоря, из-за которой я и появился в этой стране, потому что организация, с которой я давно сотрудничаю, сотрудничаю как эксперт. Организация носит название International Expert Center for Electoral System. Она зарегистрирована в National Democratic Institute, то есть существует при ООН вполне официально, работает с 2004 года. Она просто не получила аккредитацию на выборах, видимо, потому что до этого представленный доклад 2008 года показался правительству не слишком приятным. И сейчас она просто-напросто не получила возможность работать в качестве официального наблюдателя, хотя одновременно она тоже была аккредитована, например, на выборах в Украине. И тогда пригласили международных экспертов, тех, кто знает деятельность этой организации, для того, чтобы просто оценить ту ситуацию, которая здесь сложилась, и выяснить причины, почему так произошло. Захотелось выяснить, насколько же декларируемые заявления о верности демократическим принципам действительно соответствуют реалиям.
Удалось выяснить?
Во-первых, оппозиция охотно использует подобного рода аргументы и тут же готова была пойти и на разговоры, и на интервью для того, чтобы только найти еще одно доказательство того, насколько ограничивается деятельность, в том числе международных организаций здесь, на территории Грузии. В то же время были большие проблемы, например, встретиться с кем-то из проправительственных организаций, хотя и мы предпринимали неоднократно такие попытки.
Есть разные градации оценок выборов со стороны международных организаций, справедливые, честные выборы. Вот по этой градации, по вашим оценкам экспертным, какими могут быть эти выборы в Грузии?
Я понимаю, что есть доля субъективизма в любых высказываниях даже самого компетентного эксперта, но я могу сказать, что, конечно, весь вопрос только, насколько эти выборы будут фальсифицированы. Оппозиция считает, что если правительственные структуры запишут им в качестве полученных голосов где-то примерно 20% или даже еще ниже, то это, несомненно, приведет к каким-то явным конфликтам. Оппозиционная партия, грузинская мечта, сейчас самая крупная в этом отношении оппозиционная сила правительства, и не рассчитывает на то, что она сможет эти выборы выиграть, но, по крайней мере, на какую-то парламентскую солидную фракцию, которая могла бы составить хотя бы не меньше 40%, для того, чтобы в обществе начался какой-то конструктивный диалог. Несомненно, у нынешнего правительства есть явные достижения и заслуги, за которые можно ему воздать должное. Страна нормальная, здесь красиво, уютно, чисто. Но осталось такое ощущение, что процесс реформ, который был начат после революции РУС, застопорился. И нынешнее руководство, не зная, как дальше развивать этот процесс, оно пытается решить все это дело. Типа того, что ну ладно, вот мы все-таки разберемся, мы доведем это дело до конца. Не мешайте нам любыми способами. И вот это любые способы вызывают очень много всякого рода сомнений. Понятно, что Иванишвили в данном случае, это тоже не совсем известно, к чему может привести его приход во власти и какую линию будет он проводить. Это достаточно пока темная политическая фигура, в этом отношении непонятная с перспективами. Но во всяком случае это подразумевает хотя бы какой-то диалог в обществе, потому что очень много проблем. И проблемы лежат в социальной сфере. В нынешней предвыборной кампании ни вопрос НАТО, ни судьба Южной Осетии, Абхазии не является доминирующим. Все упирается исключительно во внутреннюю политику, в экономическое положение страны.
Независимый контроль за проведением голосования, то, о чем так много говорили на протяжении минувшего года в России, в Грузии может быть организован? Все-таки это страна с какими-то традициями гражданского общества, и, в общем, это народ довольно темпераментный политически.
У меня очень большие сомнения в этом сейчас. Ограниченное количество организаций аккредитовано. Эти организации, я думаю, что какую-то часть они все-таки смогут просмотреть, особенно там, где будут находиться международные наблюдатели, ОБСЕ или Европейский Союз. Но, конечно, при таком маленьком количестве организаций здесь представленных и при жестком отборе тех, кто может наблюдать за этим, я думаю, что здесь нормы соблюдаться не будут, и проверить вот то, о чем вы спрашиваете, вряд ли удастся.
О ситуации в Грузии говорил политический аналитик Николай Мейнард. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». 17 сентября, понедельник. Доля голландского нефтетрейдера Гунвор, одним из совладельцев которого является друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, имеющий российское и финское гражданство, снизился с 40 до 15%. По результатам тендеров Гунвор впервые уступил право торговать нефтью компании «Роснефть» своим постоянным конкурентам. Проигрыш тендеров породил новую волну слухов о том, что у Тимченко возник серьезный конфликт с другим близким к президенту России человеком, бывшим вице-премьером правительства Игорем Сечиным, который сейчас возглавляет компанию «Роснефть». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
В июне Тимченко опроверг подобные утверждения, заявив, что с Сечиным у него, цитата, «нейтральные, нормальные рабочие отношения». Однако слухи только усилились в августе, когда был уволен глава экспортного отдела «Роснефти» Сергей Антонов, имевший с Гунвор тесные контакты. В «Роснефти» утверждают, что Гунвор участвует в торгах наравне с другими компаниями. Трейдеры нефтяного рынка признают, что тендеры «Роснефти» «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» стали в последнее время более прозрачными. В результате участников тендеров стало больше, цены на нефть выросли, а доходность сделок для посредников упала. Представители самого нефтетрейдера «Гунвор» настаивают, что все идет в соответствии с долгосрочной стратегией развития компании, предусматривающей диверсификацию деятельности и отказ от акцента на торговлю сырой нефтью. О необходимости такой диверсификации Тимченко заявлял еще в июне этого года. Речь, в частности, идет о торговле углем, природным газом, о покупке нефтяных терминалов и нефтеперерабатывающих заводов, о создании собственной инфраструктуры. Некоторые эксперты согласны с тем, что именно потеря доступа к дешевой сырой нефти могла заставить «Гунвор» изменить свою стратегию, уступив борьбу за нефть марки «Урал» с таким компаниям, как «Витал» и «Гленкор». Кроме того, представитель «Гунвор» заявляет, что иногда нефть сорта «Уралс» достается им дешевле на спотовом рынке. Таким образом, наблюдение за участием компании в долгосрочных тендерах не дает объективного представления об объемах продаваемой ею российской нефти. «Гунвор» продолжает нанимать топ-менеджеров. Так, 10 сентября было объявлено о назначении главой отдела исследований и анализа рынка Дэвида Файфа, бывшего руководителя аналитического отдела нефтяного рынка Международного энергетического агентства. Успехи «Гунвор», чья выручка в прошлом году составила не менее 80 миллиардов долларов, многие наблюдатели объясняют именно дружбой Тимченко с Владимиром Путиным. В 2008 году Тимченко выступил по этому поводу с открытым письмом под заголовком «Гунвор, Путин и я. Правда о российском нефтяном трейдере». В письме, опубликованном в ответ на статью «Наступление» в газете Financial Times, говорится в частности:
«Моя более чем 20-летняя карьера в нефтяной промышленности построена не на привилегиях и не на политических связях. Что касается цены, спросите наших конкурентов и проанализируйте наши результаты на открытых тендерах. Там вы найдете всю правду».
Путин и Тимченко признают давние знакомства, однако отрицают, что их связывают интересы бизнеса. По данным журнала Forbes, Тимченко занимает 12-е место в списке самых богатых людей России, а его состояние превышает 9 миллиардов долларов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О конфликте между близкими к президенту России бизнесменами размышляет московский политический эксперт Владимир Прибыловский.
Началось все с того, что Тимченко стал проталкивать своих людей на руководящие посты в «Роснефти», которая была, ну, в общем-то, и осталась вотчиной Сечина. Когда Сечин избавился от Богданчикова на посту президента «Роснефти», у них возникли разногласия, кого двинуть на освободившийся пост. И они там закулисными способами влияли на Путина и Медведева. Это было, когда Медведев был президентом. Формально по уставу президент «Роснефти» означает президент. Но понятно, что такой важный пост Медведев единолично не мог решить его судьбу. В конце концов, был назначен Худайнатов, который не входил ни в список, который предлагал Тимченко, ни Сечин. Но Худайнатов повел свою линию, сначала более выгодную Тимченко. И вот тут вот с этого началась вражда. Раньше Сечин достаточно часто помогал Тимченко, и вдруг вот такой удар в спину. Не за красивые глаза на Тимченко была записана эта фирма, и даны этой фирме привилегии. А вот по бумагам, там Путину, Сечину, Кремлю ничего не принадлежит. То есть, с одной стороны, Кремль может перекрыть кран, собственно, что и произошло. Но, кроме того, у Тимченко, помимо «Гунвора», у него есть еще ряд бизнесов, их можно придушить. Но, с другой стороны, по сравнению с теми 120 миллиардами, которые у Тимченко и Торнквиста, все остальные, в общем-то, коммерческие структуры значительно менее весомы. Где-то 120 миллиардов долларов, которые Тимченко живет на Западе, ну, что называется, просто может увести. Ну, вот, скажем, Белковский называет сумму в половину вот этих 120, то есть 60 миллиардов, по его мнению, принадлежит в «Гунворе» Путину. Юридически никак Путин не может влиять на судьбу, на принадлежность «Гунвора», потому что, насколько известно, вот эта цепочка фирм, которая такая структура владения «Гунвором», она замыкается на двух людях. Путина там как бы нет. То есть Путин этим «Гунвором» владеет неформально.
Говорил московский политический эксперт Владимир Прибыловский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Британская печать активно обсуждает право на частную жизнь членов королевской семьи после публикации в прессе нескромных фотографий будущей королевы Кейт Миддлтон. Суд во Франции принял к рассмотрению жалобу адвокатов британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской на французский журнал «Клозе», опубликовавший фотографии герцогини Топлес. Сейчас уже три издания опубликовали снимки полуобнаженной супруги будущего короля Великобритании. Помимо французского издания, это ирландская газета Irish Daily Star и итальянский еженедельник Чи, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Газета «Таймс», ссылаясь на источник в Букингемском дворце, отмечает, что главная цель адвокатов Уильяма и Кейт – пресечь дальнейшее распространение фотографий и наказать журнал и фотографа, сделавшего эти снимки. Журнал «Клозер» опубликовал 19 страниц фотографий, сделанных во время отдыха супругов на вилле на юге Франции. Уильям и Кейт обвиняют журнал в незаконном вмешательстве в их частную жизнь. «Таймс» цитирует первую реакцию принца и его супруги на публикацию фотографий в ирландской газете. По их словам, у газеты не было никакого другого мотива опубликовать эти фото, кроме алчности. Представитель королевского двора, пишет «Таймс», подчеркнул, что адвокаты намерены прежде всего привлечь к суду папарацци, сделавшего скандальные фото. Газете Daily Mail удалось выяснить имя этого человека. Им оказалась женщина, французский фотограф. Зовут ее Валери Суо. Она хорошо известна в таблоидных кругах и работает для крупнейших европейских информационных агентств. По информации газеты, она скрывается и отрицает, что совершила что-либо незаконное. Газета «Гардиан» подробно останавливается на итальянской публикации пикантных фотографий. Опубликовавший их журнал входит в медийный концерн, принадлежащий бывшему итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони. Журнал редактирует его дочь Марина. Она отрицает, что консультировалась с отцом по поводу публикации фотографий и считает попытку запретить их распространение нарушением свободы слова. Скандал с публикацией фотографий герцогини Кембриджской комментирует королевский биограф Хелен Рапопорт.
Все это производит впечатление безостенчивого вторжения в частную жизнь принца и его супруги. Эта супружеская чета имеет право на неприкосновенность своей частной жизни. Кое-кто может сказать, что поскольку они принадлежат королевской семье, в глазах общественности они не имеют права на частную жизнь. Однако они имеют на это право. Это очень открытая, доброжелательная пара, тепло относящаяся к окружающим. И думаю, что в ответ на это им должно быть предоставлено право на частную жизнь. В этом скандале меня шокировал тот факт, что эти фотографии были сделаны с очень большого расстояния, с помощью мощного телескопического объектива. Я называю это шокирующим, потому что съемка с такого дальнего расстояния создает у Уильяма и Кейт ощущение, что они не могут нигде спрятаться от вторжения в их жизнь. Герцогиня Кембриджская никогда не была замечена в стремлении к публисити. Она очень щепетильно относится к контактам с прессой и практически ее страница. Но на этот раз были перейдены все границы пристойности, ведь это работа континентальных папарацци. Британские фотографы в таких случаях следуют неписанному моральному кодексу. Мы присутствуем при новом проявлении беззастенчивой и алчной эксплуатации членов королевской семьи. Я считаю это неприемлемым.
Газета Daily Telegraph отмечает, что общественные обязанности супруги принца Уильяма, которая до замужества звалась Кейт Миддлтон, могут успешно выполняться лишь при наличии высокой репутации. Очень важно, считает издание, чтобы герцогиня Кембриджская, которую неотступно преследуют международные папарацци, обладала правом укрыться от их преследования. Газета Independent, ссылаясь на дипломатический источник, пишет, что адвокаты королевской семьи намерены предпринять дополнительные юридические действия для предотвращения публикации скандальных снимков в Германии, Австралии и Америке. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Несколько десятков игроков Национальной хоккейной лиги в первые часы после объявления о локауте из-за конфликта между руководством НХЛ и Ассоциацией игроков объявили о том, что сезон 2012-13 годов проведут в европейских клубах. В континентальной хоккейной лиге по ее правилам могут принять участие 78 хоккеистов НХЛ. В сезоне 2004-5 годов, когда из-за локаута в НХЛ не состоялось ни одного матча, в Европу уехали около 400 хоккеистов. О локауте я беседую с корреспондентом Радио Свобода в Вашингтоне Владимиром Дубинским.
Главным
камнем преткновения стал вопрос о распределении прибыли и доходах игроков. По нынешнему соглашению игрокам отходит где-то 57% от всех заработанных лигой денег. В прошлом году это было ни много ни мало 3 миллиарда долларов. Руководство НХЛ считает, что это очень много и настаивает на том, чтобы игроки теперь получали меньше. Предлагалась цифра 47%. Ассоциация игроков НХЛ, то есть профсоюз игроков, отказалась от этого предложения и потребовала по меньшей мере гарантии того, чтобы игроки получили столько же, сколько они получили в прошлом году. По словам главы НХЛ Гарри Бэтмена, пересмотр вопроса о распределении доходов необходим в связи с общим экономическим положением. Отмечается также, что по сравнению с другими профессиональными лигами в США, 50% это действительно много. В американском футболе, например, эта сумма всего 48%, а в баскетболе 51%. Разногласия возникли также и по другим финансовым вопросам, таким, например, как распределение доходов между командами. Лига в целом в последние годы очень прибыльная, и те команды, которые базируются в тех городах, где хоккей очень популярен, заработали как никогда много денег. Одновременно с этим около 10 команд в других городах еле сводят концы с концами. По нынешней системе богатые команды делятся с бедными, и это обходится им где-то 180 миллионов долларов в год. Профсоюз игроков требовал увеличить эту сумму до 250 миллионов долларов. Руководство НХЛ не против более щедрой поддержки бедных клубов, так как оно заинтересовано в том, чтобы команды существовали во многих городах США и Канады, но считает, что эти деньги следует найти за счет сокращения затрат на игроков.
Откуда берутся богатые и бедные клубы? Это зависит просто от мощи спонсора или от, там, я не знаю, региона, где расположена команда? В каком-нибудь Фениксе в Аризоне или в Флориде, наверное, сложнее найти командам богатых спонсоров?
В случае с хоккеем, конечно, такие города, как традиционно хоккейные, как Детройт, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, могут позволить себе богатые команды, потому что болельщики всегда ходят на хоккей. В новых, так сказать, хоккейных территориях на юге Соединенных Штатов, во Флориде, в Калифорнии, хоккей только завоевывает популярность.
Похоже, что в Национальной хоккейной лиге разногласия между игроками и хозяевами возникают чаще, чем в других профессиональных лигах в Северной Америке. В последние годы, по-моему, был большой локаут в NBA, в баскетболе мужском, американском. А что касается NHL, то это третий локаут за последние годы. Чем это объясняется?
На протяжении последних 2 десятилетий это уже третий конфликт между игроками и руководством лиги. Все началось с 92 года, когда была забастовка игроков, но тогда все обошлось тем, что перенесли всего 30 матчей. В 94-95 году сезон был сокращен наполовину, и если вы помните, в 2004-2005 году сезон был отменен вообще. Такое произошло впервые за историю спорта Северной Америки. Но нельзя сказать, что другие виды спорта обладают каким-то иммунитетом против подобного рода конфликтов. Бейсбольный сезон, кстати, приостанавливался 7 раз из-за забастовок и локаутов. В футболе такое происходило 5 раз. Подобное случалось, как вы сказали, в Национальной баскетбольной ассоциации. Но в отличие от хоккея, в других видах спорта сезоны никогда не отменялись полностью.
Что собираются делать хоккеисты сейчас, если сезон надолго отложат или вообще отменят? Много народу едет?
Вход в Европу уже начался. Американские и канадские НХЛовцы собираются играть в американской хоккейной лиге. Чехи, словаки, шведы намерены ехать в Европу. Яромир Ягр, например, подписал контракт. Со шведами немножко сложнее, потому что высшая шведская лига готова принять НХЛовцев, но только если они подпишут контракт на весь сезон. И вот тут возникает вопрос, а что будет, если НХЛ все-таки проведет сезон, хотя бы урезанный? Кто вернется, а кто нет? И, конечно, кошмарным для хозяев команд представляется вариант, что если кто-то из звезд, играя в Европе, получит серьезную травму, что будет дальше? В этой связи возникает проблема со страхованием игроков. Ассоциация игроков НХЛ советует хоккеистам, которые на время локаута собираются в Европу, либо договариваться с новыми клубами о том, чтобы те обеспечивали страхование, либо за собственные деньги покупали страховку. Но это очень дорого для самих хоккеистов, особенно молодых и начинающих.
Получается, Владимир, что сейчас хоккеисты, поскольку вот локауты не решили ситуацию, вообще никакую зарплату в клубах не получают или им платят что-то?
Нет, сейчас они, конечно, не получают никакую зарплату и живут на собственные сбережения.
Даже если предположить, что эти сбережения не маленькие, тем не менее, всем фактически надо сейчас искать работу.
Безусловно. Если сезон не состоится вообще, сотни НХЛовцев поедут в Европу или будут играть в каких-то второстепенных канадских и американских лигах.
Миллионы канадских и американских любителей хоккея. За кого они в этом конфликте?
Вы знаете, болельщики, конечно, очень огорчены, потому что, во-первых, они лишаются шанса посмотреть хоккей. Другие, а именно те, кто купил годовые абонементы, волнуются, что будет с их деньгами кровными. Лига заявила, что деньги будут возвращены. К тому же еще расстроены не только болельщики, но и владельцы разных околохоккейных бизнесов, ресторанов, баров, расположенных рядом со стадионами. Они рассчитывали на клиентов, которые приходят к ним до и после матчей. Вот под Нью-Йорком, где играет команда Нью-Йорк Айлендерс, уже почитали, что около хоккейные бизнесы потеряют 60 миллионов долларов из-за локаута. Надо думать, что в других по-настоящему крупных хоккейных городах потери будут еще более крупными. На следующий год после локаута 2004-2005 годов болельщики не только не отвернулись от НХЛ, а наоборот стали еще чаще ходить на хоккей. И лига получила рекордную прибыль. Высказывается мнение, что если бы болельщики протестовали или требовали, допустим, удешевления билетов, то лига и игроки, может быть, не с такой легкостью шли бы на конфронтацию между собой, ибо это серьезно било бы по их карману.
Владимир, сколько стоит билет на хоккей в США?
Очень дорого. Самый дешевый билет, я вам скажу по собственному опыту, в Вашингтоне где-то на галерке стоит не меньше 30-40 долларов. Дорогие билеты на хороших местах от 150 до 200 долларов. Очень дорогие билеты. И Вашингтон при этом не самый дорогой город. В таких городах, как Нью-Йорк и Детройт, ну, простому смертному этому просто не по карману. Если билеты действительно будут дорожать, как они дорожают последние годы, я думаю, что рано или поздно стоимость билетов достигнет той точки, когда болельщики просто откажутся их покупать. Тогда лиге придется пересмотреть свою политику в области ценообразования билетов.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Я насчитал пока полтора десятка игроков НХЛ, которые уже в ближайшее время примут участие в открытом чемпионате России. Подробнее об этой теме спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
В сезоне 2004-2005 годов во время локаута играть в Европу уехало около 400 хоккеистов. Тогда континентальной хоккейной лиги еще не было, и богатейшие российские клубы, что называется, ломились от изобилия НХЛовцев, не имеющих дома игровой практики. Сейчас, видимо, понимая, что КХЛ вновь может захлестнуть поток игроков из-за океана, руководство лиги пошло на шаги, ограничивающие их присутствие. Чтобы игрок из НХЛ мог во время локаута участвовать в матчах КХЛ, ему необходимо: первое, сыграть 150 матчей в НХЛ за последние три сезона. Второе. Иметь опыт выступлений в КХЛ. Третье. Иметь опыт участия в матчах национальной сборной на крупнейших турнирах. Чемпионат мира, молодежный чемпионат мира или Олимпиада. Выступление в финале Кубка Стэнли или, в конце концов, иметь какую-то личную награду НХЛ. При этом клубы КХЛ смогут заявить за основную команду не более трех игроков из НХЛ сверх установленного лимита в 25 хоккеистов. Уже известно, что в КХЛ приедут следующие россияне. Федор Тютин из Коламбуса и Илья Ковальчук из Нью-Джерси отправятся в питерский СКА. Сергей Гончар из Оттавы, Евгений Малкин из Питтсбурга и Николай Кулемин из Торонто в магнитогорский «Металлург». Александр Семин из Каролины может сыграть в ярославском «Локомотиве». Наконец, Павел Датюк из Детройта будет выступать за казанский «Акбарс». Пока неизвестно, за какой клуб может сыграть Александр Овечкин, на которого претендует ЦСКА и «Динамо». Шаги КХЛ, предупреждающие массовый наплыв хоккеистов среднего НХЛовского уровня, представляются весьма разумными. Сбалансированность игры для России традиционно важнее, чем скопление несыгранных звезд. Делать из КХЛ тренировочную площадку смысла попросту нет.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 17 сентября были мои коллеги Алексей Кузнецов и Владимир Дубинский. Из-за локаута в НХЛ десятки хоккеистов проведут в европейских клубах, по крайней мере, часть сезона. Вот так обстояли дела в понедельник, 17 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.